Глава 16. Как оказалось, с логикой у моего новоиспеченного слуги все было в порядке. Это он предложил тормознуть местного бомбилу вместо того, чтобы воспользоваться официальным агрегатором.
«Ты говорил, о тебе полиция спрашивала», — пояснил свою мысль Василий. «Так вот, лучше будет, если о наших передвижениях будет знать как можно меньше народа. Вероятнее всего, все, что ты пережил, в своей больнице было мороком, наведенным Радмилой. Внученька хозяйки всегда действовала изобретательно, а для пущего эффекта она не гнушается увлекать в свои игры других действующих лиц. Скорее всего, под ее ворожбу попал не только ты, но и твое окружение, включая руководство».
«А полиция?» — уточнил я. «Проблемы с ворожеей — это полбеды. А вот проблемы с реальными представителями власти могут оказаться не менее фатальными, чем финал моего столкновения с миром магии».
«Тут не уверен», — признался кот. «Вполне возможно, полицейские действовали сами по себе, отрабатывая ложный сигнал, а может и нет. В любом случае, лучше все-таки перестраховаться».
С доводами кота трудно было не согласиться. Именно поэтому я убрал свой телефон в карман и постарался выхватить из потока машин кого-нибудь из тех бомбил, что обычно у метро трутся. На голосование странного мужчины с котом отозвался старенький Рено Логан. После непродолжительного торга водитель-азиат согласился подвезти нас с Василием в другой район Москвы. Не скажу, что вышла мне эта поездка дешевле. Водитель не хотел выезжать за пределы своего родного района, мотивируя свой отказ тем, что на чужой территории не сможет найти клиентов и обратно будет гнать порожняком. Однако после объявления мною двойной таксы жадный бомбила все же согласился нас подвести. Подозревая, что косарь, обещанный мной, составил чуть ли не дневную его выручку. Время было удобное. Из Москвы еще никто не ломанулся, но при этом все, кому нужно было на работу, уже до нее доехали. В общем, до моего стационара мы добрались за рекордные полчаса. Далее мне предстояло придумать, как провести своего кота через КПП, о чем я ему и сообщил.
«Нет, Гриш, ты определенно не рожден быть ворожей», — сказал мне на это кот. «Думаешь прямолинейно, ну, как мужик, и действуешь так же в лоб. Нам не обязательно вместе на территорию проникать. Ты войдешь по пропуску, как обычно, а я прошмыгну под забором. Встретимся возле твоего корпуса».
Признаю, затупил. Но меня тоже можно было понять. Не каждый день за тобой охотятся ведьмы, ворожеи, пытаясь убить из корыстных побуждений. В общем, поступили мы так, как предложил Василий. На КПП на меня никто внимания не обратил, хотя там дежурил тот же охранник, что и утром. Кот присоединился ко мне уже на территории. Пока проходил через КПП, подумалось, что Василий не так прост, как кажется. Мысль, разумеется, условная. Говорящий кот по определению не может быть простаком. Но я имею в виду тот факт, что Василий, скорее всего, тут уже бывал и даже знает, как прошмыгнуть на территорию, оставаясь незамеченным. Вывод. Кот следил за мной, ну или, как минимум, изучал обстановку. И этот факт автоматически поднимал главный вопрос. Могу ли я ему доверять? Мозговой штурм в блиц-режиме привел меня к выводу, что да, коту я доверять могу. Да, Василий был себе на уме и не скрывал, что ожидает моей гибели в ближайшие сутки. Да, он следил за мной, но, с другой стороны, следил и следил, какая разница. Ему хозяйка приказал за мной приглядывать, вот он и приглядывал. А когда потребовалось вмешательство, без раздумий вмешался. Получается, что из всех, кто составляет мое окружение, самым полезным сейчас был именно Василий. От него я черпаю информацию о мире ворожей, С ним же строю и планы по защите. Вот и выходит, что выбора у меня особо нет. Придется мне довериться этому животному. Так или иначе, о своих выводах я предпочел умолчать. В конце концов, это наблюдение никак не продвигало нас к решению моих проблем. Уже через пару минут мы встретились на узенькой тропинке, ведущей к терапевтическим корпусам. Нам даже удалось не привлечь к себе внимания. В это время суток весь медперсонал либо на обеде, либо вообще домой свалил. Со стороны мы выглядели довольно банально. Я шел, как ни в чем не бывало, а следом за мной плелся уличный кот. Да, кот был, мягко говоря, нестандартный. Но это, ребят, Москва. Тут все бывает, мало ли какие бродячие животные по территории больницы шастают.
«Ну, давай», — первым нарушил молчание Василий, когда мы встали напротив второго терапевтического корпуса, где и находилось мое родное отделение кардиологии.
«Что видишь?»
В заиндевевшие витражные окна холла была видна обычная стационарная жизнь. В окошках регистратуры трудились наши регистраторы. Гардеробщик Николай нешустро раздавал людям номерки и верхнюю одежду. На лавочках вдоль стен сидели посетители и пациенты. И да, в холле первого этажа все еще было многолюдно. Очередь в регистратуру, конечно, стала чуть меньше, чем утром, но она все еще была приличной длины. Люди в строгих черных костюмах и с записными книжками так никуда и не делись. Интересно, это медпреды, впаривающие доверчивым гражданам нигде не зарегистрированные БАДы, или же участники какой-то конференции? Именно эту картину я и обрисовал коту в двух словах.
«Так я и думал», — воскликнул Василий после того, как сам оценил обстановку на первом этаже.
Мне для этого пришлось взять его на руки. «Что именно не так?» — почувствовав в словах кота подвох, уточнил я.
«Ты зайди, дружок, туда, да и пообщайся с народом», — елейным голоском дал кот совет, приправив его хитрым прищуром.
Разумеется, я решил, что тот просто издевается надо мной и потребовал объяснений, но тот лишь отмахнулся.
«Брат, ты пока сам не поймешь, все одно не поверишь», — бросил он напоследок странную фразу и направился к курилке. «Давай, минут через пять вон там, у мусорки встретимся».
Проводив кота взглядом, я все же решил подчиниться. А что, от меня не убудет пообщаться с людьми в приемнике. Зато после я с кота смогу спросить вдвое строже. Из-за этих его выкрутасов и напускной таинственности мы теряем драгоценное время. И не за себя я сейчас беспокоился. С каждым часом промедления возрастала угроза для моей сестры. Сейчас уже было очевидно, что после двух фиаско подряд Радмила возьмется за тех, кто мне дорог. И начнет она в первую очередь с Верки. Недаром же она пыталась воспользоваться именно ее обликом, когда хотела провернуть бескровное изъятие моей силы. Все она про меня знала, и то, чем я живу, и то, кем дорожу. И коли не удалось «купить» в кавычках меня, посулив успех, богатство и семейное счастье, значит, получится «запугать». И тут я был с Радмилой солидарен. Такая тактика будет иметь потрясающий эффект. Она еще ничего сестре не сделала, а я уже этого боюсь и в целом готов ради ее безопасности пожертвовать чем угодно. С этими мыслями я и зашел в приемное отделение. Так, и с чего начать? Наверное, имеет смысл перекинуться парой слов с теми, кто меня знает. Так я и поступил. «Добрый день, дядь Коль!» – поздоровался я с гардеробщиком. «Не знаете, мои уже ушли?» Разумеется, я имел в виду своих соучеников по ординатуре. Обычно гардеробщик был в курсе всех перемещений в отделении и всегда снабжал меня этой информацией.
«О, Гриша! Здравствуй!»
— улыбнулся мне беззубым ртом старый гардеробщик.
Уже час как закончили. Анастасия только задержалась что-то. Не в духе она была сегодня. Ну и она уже ушла. А ты что, на дежурство?
Ясно. Настюха опять сегодня за меня отдувалась. Разумеется, мне было неудобно вешать на нее своих пациентов, но, думаю, в схожей ситуации Ярцева и глазом не моргнув поступила бы так же. Правда, вариант, при котором какая-нибудь ведьма пыталась бы грохнуть Ярцеву, лично мне представлялся с трудом. Настюха сама кого хочешь до белого коленя доведет. Умела она вывести из равновесия своих оппонентов. Кстати, а это мысль. А что если... Ладно, мысль занятная, но сейчас я уже отвлекаюсь. Мне в первую очередь нужно разобраться в текучке, а планы я буду строить только тогда, когда пойму, что тут происходит. Да не совсем ушел я от ответа на заданный вопрос, а затем чуть наклонился к гардеробщику и тихо спросил. «Дядь Коль, а чего у нас вторые сутки толпа такая трется? Конференция, может, какая?»
«Какая толпа?»
Так же тихо поинтересовался у меня старик, подражая моей манере. «Ну, все они». Я красноречиво кивнул головой и повел бровью, указывая на аншлаг у себя за спиной. Было видно, что гардеробщик напрягает сейчас все свои мысленные способности, но при этом никак не сообразит, чего я от него хочу.
«Я не совсем понимаю тебя, Григорий. Ты о ком? Что за толпа?»
Я улыбнулся дяде Коле, подмигнул задорно и ответил. «Да не, все нормально, дядь Коль. Я пошутил, забудьте». Видимо, до гардеробщика уже дошли слухи о том, что я веду в последнее время себя не очень адекватно и являюсь фигурантом сразу нескольких мутных происшествий. Слухи в нашей больнице, как, впрочем, и в любом другом замкнутом коллективе, распространялись молниеносно. Дядя Коля наверняка уже и про хряка слышал, и про полицию, да и про внезапно онемевшего замглавврача Косякова не мог не знать, вот и прикидывается сейчас валенком. Я в целом такую позицию не осуждаю. Ну, не хочет человек идти на контакт с тем, кто без пяти минут персона нон грата. Что ж его за это? Проклинать, что ли? Тут как раз без претензий. Но ничего, хотите Ваньку валять, пожалуйста. Есть и другие источники информации. Следующей на очереди была незнакомая мне женщина-регистратор, которая как раз отпустила очередного пациента. «Добрый день», — вежливо поздоровался я. «А где регистрация на конференцию?» «Здравствуйте», — усталой, вымученной улыбкой ответила мне на приветствие дама.
«Прошу прощения, вы о чем?»
«Ну, все эти люди в черных костюмах с блокнотами. Они же на медицинскую конференцию пожаловали». Я старался говорить негромко, но вкладывал в свой голос как можно больше убедительности. Даже если я и ошибаюсь, женщина меня поправит и расскажет, что за делегация к нам пожаловала. Впрочем, видимо, это только в моем воображении мой голос звучал убедительно. Дама же за стойкой регистратуры несколько смутилась, перевела взгляд за мою спину, осмотрела полный народа холл и выдала мне странную фразу.
«Молодой человек, я не совсем понимаю вас. Вы родственник или самотеком решили к нам лечь?»
«Куда лечь?» — переспросил я и понял, что эта тетка тоже решила надо мной поиздеваться. Их что, подговорил кто-то? Признаться, я начал злиться. «Ну, раз из тебя дурачка сделают, ну, второй. С третьего по пятый уже не смешно. В конце концов, я врач-ординатор. Я структурная единица этой больницы и к своим годам уже достиг куда больших высот, нежели эта женщина. Нет, я не принижаю заслуг среднего медперсонала. Они молодцы, их работа нужна и важна. Но в нашем мире есть также понятие о субординации. И если к тебе обращается врач, это уже чего-то достоит». «Девушка», как можно сдержаннее начал я свою тираду, демонстрируя на халке свой пропуск. Я тут работаю. Я ординатор первого года и хочу знать, что за мероприятие сегодня проводится в больнице. Больше мне от вас ничего не нужно. Кто все эти люди? Вы сейчас зачем из меня идиота делаете? Когда-нибудь видели, как в фильмах демоны вселяются в тело человека? С регистраторшей сейчас приключилась именно такая метаморфоза. Мои слова послужили для этой милой с виду женщины бальзаковского возраста тем самым спусковым крючком, после которого обойма остроумия любой базарной бабки показалась бы вам ангельским пением. Еще до того, как лицо регистраторши покраснело, а белки глаз налились кровью, я понял, что начал качать свои права не в том месте и не с той личностью. Чего уж греха таить, мы все взращены западными сериалами про скорую помощь и прочих там докторов хаосов. Это там, на Западе, врач, пусть и начинающий, при любом раскладе человек уважаемый и может налево и направо распоряжаться любым средним медперсоналом. Там условный Джордж Клуни улыбнется во все свои 32 винира, и ему любая медсестра на блюдечке всю информацию предоставит. У нас такое не прокатит. Даже не знаю, в чем именно тут дело. То ли менталитет у наших дам слишком уж специфический, то ли в целом система так устроена, что иная санитарка несколько отделений раком поставить может. Да только факт – нет. И не было у моего брата власти над такими администраторшами, как та, что мне сейчас попалась. Выслушал я от этой тети столько «приятных» в кавычках эпитетов в свой адрес, что в художественном произведении их не допустит ни один редактор в мире. А на иностранные языки такие фразеологизмы и обороты и вовсе не перевести. Одним словом, от того напора, с которым я был послан в пешее эротическое путешествие, мне пришлось мигом ретироваться и уносить от регистратуры ноги куда подальше. Нет, разумеется, как простой русский парень, я мог бы ответить подобающим образом, да только не к лицу врачу до такого уровня опускаться». «Ни к чему это, да и толку будет мало. Опустишься до уровня этой хабалки, а там она тебя, скорее всего, опытом задавит. И не рад будешь, что связался». В общем, так и пятился я от взбеленившейся регистраторши, пока не уперся спиной в стекло холла, служившего фасадной стеной. И что характерно, орала тетка на весь приемник. А внимание на эту безобразную сцену обратили лишь единицы. Люди же в черных костюмах вообще ни на секунду не оторвались от своих блокнотов. Как стояли возле пациентов, так и продолжали вести свою странную перепись. Наконец, я не выдержал и решил подойти напрямую к одному из них. Я даже успел сделать несколько шагов в сторону ближайшего ко мне мужчины, как вдруг откуда-то сбоку услышал тихий голос. «Молодой человек, вы меня извините!» Мне пришлось остановиться. Передо мной был невысокий старичок худощавого телосложения. Судя по его одежде, на нем был затертый временем костюм «тройка». В руках он беспокойными пальцами теребил старую фетровую шляпу с узкими полями. Дедок был чьим-то родственником. Как правило, вот такие милые, аккуратные старички приходили навестить своих жен и из-за возраста и прогрессирующей деменции попросту терялись в хитросплетениях наших коридоров. В основном, конечно, наоборот случалось. Старушки приходили к своим мужьям намного чаще. И не потому, что мужчины чаще болели, нет. Бабушек у нас в отделении всегда было не в пример больше, нежели дедушек такого же возраста. Просто к моменту, когда наши бывшие советские бабули начинают чистить с визитами в стационар, их старички уже давным-давно на том свете обретаются.
«Ради всего святого, простите старика», — повторил дедуля, акцентируя на себе мое внимание.
Не то, что мне было не до него, просто я уже был настроен на общение со странными ребятами в черном. Но старость есть старость, я ее всегда уважал, так что отмахнуться от деда не позволило воспитание. «Да, отец, что случилось?»
«Ты, милок, уж прости старика», — начал плести свои хитрые сети дед. «Но мне бы выйти отсюда».
Признаться, я ни капли не удивился его просьбе. В своей работе я с такими частенько сталкиваюсь. Обратившись ко мне, старичок, очевидно, был очередным потеряшкой. Так мы называли пожилых людей с деменцией, за которыми никто из родственников не приглядывает. Поступит такой пациент посреди ночи. Им, кстати, может оказаться кто угодно. На моем веку попадались и дедули, и бабули. А ты потом до утра бегаешь за ним по этажам, поскольку ввиду своей психической лобильности они не понимают, куда попали и чего от них хотят. Бывает, такие старички хамят или ругаются, будучи уверенными, что мы их похитили и удерживаем без их на то согласия. Они даже не понимают, что находятся в стационаре. И я, по большому счету, их не виню. Одному Богу известно, что в их головах творится в это время. У меня претензии к их родственникам. С чего они решили, что за их проблемными стариками должны следить мы, врачи и медсестры, непонятно. Нас на дежурстве раз-два и обчелся, а их пациентов под сотню на 3 терапевтических отделения. А такие вот потеряшки отвлекают на себя слишком много времени и сил. И ведь не оставишь их одних. Они и в окошко выйти могут, этажа эдак с 9-го. А тебе потом отвечать. Приходится уговаривать, терпеливо выслушивать весь бред, который у них в голове к тому моменту накопился. А после, если устные увещевания не помогают, вызывать дежурного психиатра или невролога и «седатить» в кавычках особо буйных. Так, кстати, и выходит. Поступает пациент в терапию с гиперкризисом, а наутро оказывается в нервалгии с подозрением на инсульт. Инсульта там никакого нет, разумеется, но для того, чтобы оправдать перевод в неврологию, диагнозы приходится придумывать и ставить перед ними знак вопросика. В общем, очень не вовремя этот старичок нарисовался. У меня тут каждая минута на счету, а он тут со своими просьбами. «Так, мужчина, вам куда выйти надо? Вы тут лежите?»
«Да нет, уже. Отпустили меня».
«Выписали, в смысле?»
«Да, отпустили», — повторил дед.
«Но а от меня вы чего хотите?»
«Да ты меня отпусти, милок».
«Так идите, дедуль, не держит никто. Коли выписали, можете родню дожидаться и ехать домой».
«Такая, нету родни никакой».
Дед этот выглядел, кстати, странно сейчас. Вроде и обычный вполне, а с другой стороны, как будто что-то не договаривает. «Так может, вам такси вызвать?»
«Да вызывали уже», — ухватился дед за мои слова и заулыбался.
«Так и что? Я-то вам как могу помочь?»
«Так и не выйти мне отсюда».
«А что сложного-то? Берите одежду вон, в гардеробе. По талончику от старшей медсестры ее получаете. Да и выходите на улицу, вон в ту дверь». И я указал на стеклянные двери холла. «Такси обычно за углом ожидает».
«Так и я все понимаю», — жалостливо ответил мне дедуля, еще быстрее перебирая руками полы своей шляпы и постоянно поглядывая на кого-то из людей в черном у меня за плечом. «Все понимаю, милок, да только не выйти мне!»
«Дедуль, да что ж ты все заладил? Не выйти, не выйти! Зрение подводит, что ли?»
«Да!» — старик опять обрадовался моей версии. «Да, милок, зрение подводит!»
«Господи!» — выдохнул я. «Так бы и сказали. Ладно, сейчас выведу вас и в такси усажу. Точно заказывали?»
«Точно, милок, точно заказывали!»
«Так, а одежда ваша верхняя где? В гардеробе уже были?»
«А нет, никакой одежды. И я так, милок, был».
Дед меня, если честно, подбешивать начал. «Нет, я старость уважаю, и далеко не факт, что сам в такие годы буду в психическом плане более сохранным, нежели этот старичок, но все же приспичило же ему именно ко мне обратиться. Неужели ни одна медсестра в отделении не озаботилась после выписки деда до такси сопроводить? Видно же, что он не в себе».
«Ну так что, милок, поможешь?
Дедуля смотрел на меня снизу вверх такими же преданными глазами, как у кота из Шрека.
«Сдался ты мне, старый», — мысленно выругался я, но вслух ответил совсем другое.
«Ну, конечно, помогу, дедуль. Сейчас выведу вас. Точно верхней одежды не было?»
«Точно, милок, точно!»
Решив, что проще сначала сплавить деда в такси, а после уж и своими делами заниматься, не отвлекаясь на подобную ерунду, я взял пожилого пациента под локоток и повел к выходу. «Чай не простудится, дедуля. Там до стоянки такси всего 20 метров идти. Скорее всего, его скорая сюда привезла именно так, в костюме и в шляпе. Просто не подумал никто о том, что деду потом как-то возвращаться придется». Шли мы медленно. Внимания на нас при этом никто из присутствующих не обращал. Скорее всего, этот дед уже давным-давно тут надоел всем. «Сволочи! Это что ж, он тут до вечера сидел бы, если б я не помог. Надо будет этот вопрос с руководством обсудить. Я понимаю, упадок медицины, все дела, но человечность банальную никто ведь не отменял. Мы медленно доковыляли до первых стеклянных дверей, вышли в тамбур, туда, где гудел, как сумасшедший вентилятор с горячим воздухом, а после открыли и вторую дверь, ту, что вела на улицу. И тут я получил от деда по башке». Чем уж он меня приложил, я так и не понял. Да только от силы его удара у меня ноги в коленях подкосились, а сам я по стеклянной двери на мокрый пол сполз. Дальше и вовсе странное произошло. Дедок этот выскочил на улицу и встал, как вкопанный. Перед ним, выгнувшись дугой, со вздыбленной на холке шерстью стоял мой Василий и драл свою глотку, что есть мочи. Выглядел мой кот-доберман предельно грозно, практически так же, как и тогда, в подъезде, перед тем, как мне кровь пустить. «Прочь!» — противным скрипучим голосом прошипел дед и приготовился к прыжку. «Да-да, вы не ослышались. Дед именно что хотел кота моего перепрыгнуть. Он с силой оттолкнулся от земли и взмыл вверх 2 метра. Но Василий тоже не дремал. Молниеносно среагировав, он стрелой бросился на перехват и в самой высокой точке полета ловко полоснул старика по лицу своей лапой. Только сейчас я понял, что лицо у старика выглядело до безобразия отвратительно. Такое впечатление, что передо мной сейчас рухнул на землю полуразложившийся труп, как минимум месяц пробывший в теплом помещении. Падая, страшный дед изловчился и приземлился на все 4 конечности, причем конечности эти он выгнул под абсолютно неестественными углами и стал похож на паука. Яростно зашипев на Василия, этот статист из сериала «Ходячие мертвецы» попытался уползти вверх по стене здания, но и на этот раз кот приземлил его точным ударом лапы. «Прочь!» — уже почти истерично провизжало существо, которое еще совсем недавно было милейшим дедушкой, и начало замахиваться на Василия своей костлявой конечностью.
«А хрен тебе, мертвяк!» — грозно ответил ему кот. «Еще один шаг и развею! А ну марш на перепись!»
И тут случилось странное. Дед вновь встал на обе ноги, сгорбился и принял прежний невинный вид. Напоследок, злобно глянув на кота, он медленно прошествовал мимо меня в приемный покой и уселся на ту же лавку, где и сидел до всей этой безобразной сцены. Ошарашенный, избитый с толку, я перевел взгляд на приемный покой. И вот теперь совсем иными глазами мне на него посмотреть удалось.
«Ну, теперь понял?» — спросил у меня Василий, успевший принять свой прежний облик миролюбивого кота-переростка.
«А они что, все мертвые?» — изумленно спросил я.
«Ну, не все», — пожал плечами Василий, — «но многие».
«Отчего они тут?»
«Ты давай, Григорий, давай, приходи в себя, да и пойдем отсюда. Лучше тебе это на свежем воздухе обмозговать».
«А эти
в черном это...»
«Давай, давай!» — кот как смог помог мне подняться. «Пошли, там все расскажу. Ты пока тут тупил, я хозяйкин след отыскал. Нет ее здесь, так что торопиться нам нужно».